Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Алексей Исаев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Господь да благословит всех нас.
Спасибо, Господи, батюшка. Я вас представил очень коротко, потому что обычно мы представляем батюшку как настоятеля храма, но мы сочли, что все-таки главной, приоритетной для вас сейчас деятельностью является отдел по взаимоотношениям церкви и общества, но также вы являетесь и настоятелем нескольких храмов, насколько я знаю. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, так, да, Господь судил, что уже много лет тому назад, по благословению владыки митрополита, мне доверили строить храм во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Тогда это было в 1999 году. Я пришел на фундамент, который стоял 7 лет без движения, в одном из самых оживленных перекрестков не только Купчино и Фрунзенского района, но и Санкт-Петербурга, Бухарестского и проспекта Славы. И Божьей помощью, так сказать, нам удалось изменить ситуацию, потому что там было очень много людей, которые препятствовали строительству храма, долги набирали и вели себя очень, так сказать, плохо. Да, и, так сказать, нам удалось сколотить команду, и очень удивительные были эти старушки, которые приходили нам помогать. У нас до сего дня жива еще одна из прихожанок, ей 97 лет. Она сидела в немецком концлагере, а после этого, за то, что сидела в немецком концлагере, сидела в сталинском ГУЛАГе. И вот представьте себе, сейчас ей 97 лет, вот в 99-м году, совсем недавно, но все равно это уже ветхий человек, она носила кирпичики у нас на стройке. И она говорила совершенно четко, что это вот дело вот моей жизни, я очень хочу, чтобы был храм. И по милости Божией, вот ей почти уже 100 лет, и она не приходит в храм, ее привозят в храм. Но вчера она была у нас на службе, на свидетеля Николая, она исповедовалась и причащалась святых христовых тайн. Ну, несколько позже владыка митрополит благословил мне заняться еще строительством храма всех святых земли российской просиявших в Московском парке Победы. И нам удалось...
Ну, для телезрителей поясним, что не в Московском, а это существует в Санкт-Петербурге парк Победы, который так называется.
Ну, для федерального уровня, да. В Санкт-Петербурге есть действительно парк Победы. Если первый храм, про который рассказывал, это, в общем-то, такой достаточно традиционный для России, храм в честь великомученика Георгия, так сказать, спальный район, очень большая необходимость была, и люди, так сказать, очень жаждали этого храма, то Московский район в Санкт-Петербурге, он особый, и сама история этого места, этого храма удивительная. Дело в том, что до войны на месте нынешнего Московского парка Победы находился кирпичный завод, на котором делали кирпичи. Там были карьеры, из которых добывали глину и делали кирпичи. Когда началась война, а затем блокада Ленинграда, люди стали гибнуть десятками, тысячами, сотнями тысяч. И, естественно, чтобы не было инфекции, чтобы город не умер, не захлебнулся от смертей, связанных там, с туберкулезом, с тифом, с чем угодно, было принято решение о кремации трупов. Попробовали сначала на Кировском заводе. Не получалось. Потом еще был какой-то из заводов, сейчас не помню, тоже было неудобно. А потом попробовали в печах кирпичного завода, и оказалось парадоксально. Технология кремации человека очень похожа на технологию производства кирпича. В одной стороне кладется сырец, и в другой стороне из печки выходит уже готовый кирпич. Также и уничтожали, сжигали вот эти трупы умерших блокадников. После войны историки спорили и до сегодня продолжают спорить, сколько человек сожжено было в печах кирпичного завода. Одни говорили десятки тысяч, другие говорили сотни тысяч. Один журналист после войны брал интервью у директора кирпичного завода, который сказал, что было сожжено до миллиона. Я никогда не вступал в споры о том, сколько человек похоронена, сожжено и останков похоронено на территории нынешнего Парка Победы. Могу сказать только одно, что их очень много, и это место, как храм, как место молитвы, было настолько необходимо, настолько важно, что действительно вот со временем прошло так, так сказать, видимо, такая была концентрация молитвы у людей в этом месте, что действительно было принято решение о строительстве храма, и нам очень повезло, что вот попался нам, извините, может быть, так вот, так сказать, за сленг, подругу, такой... Такое великое событие, как празднование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. И это нас настолько сковало в такие рамки, нам нужно было успеть. И храм начали строить 11 января, а 7 мая к 65-летию Великой Победы, 2010 года мы говорим, о 2010 году, храм был освящен владыкой-митрополитом. И он очень небольшой. Но мне кажется, что он прекрасно вписывается в архитектуру не только парковую, но и всего московского района. Он достаточно изящный. И в этом храме с самого первого дня регулярно, ежедневно совершается молитва и литургия, и вечернее богослужение. И самое главное, мы еще служим каждый день панихиды по всем, молимся за упокой, о тех людях, которые похоронены в этом месте. Ну, ленинградцы, петербуржцы знают, что у нас есть в Петербурге Пискаревское мемориальное кладбище, где обычно собираются каждый год памятные для ветеранов даты и на 9 мая, и в день снятия блокады, и в другие некоторые праздники, очень много наших...
У нас регулярно сюжеты выходят с Пискаревского кладбища.
Да, а вот Парк Победы, он так незаслуженно забыт. И вот мне кажется, что благодаря тому, что храм построен, вот мы можем вернуть вот эту дань памяти тем людям, которые похоронены там. У нас там такие вот, так сказать, например, детальки были использованы в храме. Например, мы очень хотели, чтобы храм был открыт для всех. Не только для православных, но, может быть, даже и для католиков, для коммунистов, для атеистов, для кого угодно. И мы хотели, чтобы он был, так сказать, вот, да, это православный храм, но чтобы, так сказать, никого не отпугивало. Ну, в частности, например, у нас крест на храме четырехконечный. Не восьмиконечный, как это вот традиционно делается в России, а четырехконечный. В храме немного икон, но это, может быть, не очень, к счастью, а, к сожалению, немного икон. Но немного икон, потому что он небольшой очень храм. Вот. Но там есть и святыни, там хранится и часть мощей Луки воина Ясенецкого, и Арсения Каневского. И надо сказать, что вот храм, так сказать, действующий, и мы очень рады, что действительно к нам стали приходить со временем не только люди, далекие от церкви, но и, слава Богу, стало приходить очень много молодых родителей с своими детьми, которые, гуляя по Парку Победы, они могут заходить в храм, причастить своего ребенка, младенца, и поставить свечку. И вот мы уверены, что вот эти родители уже своим детям передадут добрую память. Они не будут уже коверкать историю, они не будут говорить, что было или чего не было. Они знают, что действительно на этом месте находилось такое мрачное место, но здесь совершается молитва, и здесь действительно существует благословение Божие, потому что люди собираются как вместе. Ну и если еще об одном храме, то вот, так сказать, тоже по благословению владыки митрополита.
Отец Алексей, простите, пожалуйста, я вас перебью, потому что у нас есть звонок, и вот он достаточно в тему как раз Парка Победы. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. К сожалению... Здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте,
да.
Я вас слышу.
Вы в эфире, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Я бы хотела спросить, почему до сих пор у нас находятся памятники и Сталину, и Ленину? Они же не должны существовать.
Спасибо, спасибо за вопрос.
Извините, я не расслышал.
Почему памятники? До сих пор у нас стоят памятники Ленину и Сталину?
Ну, наверное, это больше вопрос не к церкви, а к государству. Видели только что, что произошло в Киеве, где уронили памятник Ленину, и, так сказать, как огромное количество людей с истерикой говорило, что вот ай-яй-яй, как это так? Причем это те люди, которые, так сказать, вчера говорили, что вот не дай бог, чтобы были эти памятники. Ну, Сталину, честно говоря, я не видел памятников. Вот я коренной, я коренной ленинградец, петербуржец, я только слышал о памятнике Сталина в Грузии, а памятники Ленину не видел, конечно, очень много. И я хочу сказать, что время само поставит все на свои места, и я уверен, что вот такая истерия над тем, чтобы эти памятники сносить, знаете, вот с этими, как раньше говорили, с вилами на паровоз бросаться, это неправильно. Это не по-христиански, это не по закону любви, это не может сопровождаться добрыми какими-то, знаете, событиями. Время исправит. И вот еще один храм, о котором я хотел рассказать, который сейчас мы восстанавливаем по благословению Владыки Митрополита в Ленинградской области, в 140 километрах от Санкт-Петербурга, есть небольшая деревня Хвалово, где больше 200 лет тому назад был построен совершенно удивительный, красивейший храм. Ну, тогда была такая традиция, когда богатые люди возвращались с войны 1812 года в благодарность Богу за то, что они остались живы. Они строили храмы. И интересно, что вот в 20-е годы 19 века в России появилось очень много таких величественных, красивых храмов, каменных, больших, но в отдаленных местностях России, там не в больших городах, Санкт-Петербурге, Москве, а где-то вот в деревнях. И как раз вот тот храм, который мы сейчас восстанавливаем, он был построен на месте сгоревшего храма. И он был действующим, но, к сожалению, его постигла участь всех храмов, практически всех храмов в нашей стране. Он был закрыт и частично разрушен. И при советской власти там был один гражданин, который тренировал свое мастерство в стрельбе. Он стрелял по кресту. Вот единственный крест, который остался. Он в эту деревню каждое утро выходил и стрелял. В общем, закончил он жизнь, как говорят, не своей смертью. Ну, так мне рассказывали, так сказать, жители этой деревни. Так вот, сейчас мы восстанавливаем этот храм. И я хочу сказать, что вот это вот восстановление, оно для нас является как раз вот этим мягким примером изменения ситуации. Не сносить этот памятник. Я православный христианин. Я, конечно же, меня как христианина коробит, когда я вижу изображение человека, который перевернул с ног на голову все строение не просто церкви, государства, когда уничтожались миллионами люди не только по религиозным признакам, но и по идеологическим признакам, это понятно. Но вот восстановлением этого храма мы как раз хотим показать всем о том, что действительно есть мягкая форма изменения и, так сказать, истории, и мы бы очень хотели бы, чтобы со временем это место стало таким особым, чтобы люди приходили бы туда для молитвы, и чтобы вот этой молитвой изменялась жизнь у людей, изменялась, так сказать, в прямом смысле слова, там немного, может быть, живет народу по не только российским, по петербургским меркам, да, зимой там до 1000 человек в этой деревне, хотя достаточно большая деревня, вот, летом до 4000 человек. Но вот мы надеемся, что с восстановлением этого храма люди потянутся не просто ради молитвы, но ради дела. Мы хотим, чтобы там в будущем были какие-то вот животноводческие фермы, что-то еще. Ну вот как-то вот поставить таким образом.
Отец Алексей, я обозначу нашу тему сегодняшнюю. Наша сегодняшняя тема, она совпадает по названию с названием отдела, который возглавляет отец Алексей, это взаимоотношения церкви и общества. И отец Алексей, у нас есть снова звонок из Рязанской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я из Рязанской области. Мой вопрос, наверное, не по теме будет, но он меня очень интересует. Наш президент верующий, и, по-моему, сейчас вот такая благодатная пора наступила, когда можно было бы соединиться церковь и государство. Объясните, пожалуйста, и почему вдруг церковь и государство стали как отдельные два, в одном государстве два государства?
Спасибо за вопрос.
Ну, извините, я не согласен. Я не думаю, что это отдельное государство. В том-то и дело, что как раз святейший патриарх Кирилл не один раз уже выступал не просто с проповедями даже, но и с заявлениями и, на эту тему. И, конечно же, митрополит Илларион несколько раз об этом говорил. Мы не партнеры. Сейчас есть такое слово новомодное, оно мне, правда, не очень не нравится. Мы, церковь и государство, мы стараемся об одном, чтобы человеку, который приходит в храм, чтобы ему не просто он мог бы поставить свечку, написать записку, поставить помолиться, но обратите внимание, церковь очень часто делает те вещи, которые должно делать государство. И вот даже тот крестный ход, который был на 300-летие Александра Невской лавры, о котором
да,
мы, может быть, расскажем.
Эфире, да, его транслировали.
Да, и вот тот крестный ход, который был у нас в Петербурге в память Казанской иконы Божьей Матери, удивительно, что к нам, к епархии, к Санкт-Петербургской, обратилось правительство Санкт-Петербурга с предложением о проведении этого крестного хода. Это даже не наша инициатива была. То есть мы, конечно, хотели бы этого. И сами бы, наверное, вышли. Но нас не то, что опередили, к нам обратились с тем, чтобы мы провели крестный ход. Поэтому я думаю, что... Видите, в чем дело? Сейчас время непростое. Да я вообще думаю, что всегда время непростое. Всегда есть масса препятствий, и враг рода человеческого никогда не дремлет, мы это знаем по истории, это было всегда. Всегда была такая ситуация, что в той или иной степени сатана мешал каким-то образом. Вот у нас была страшная история советской власти, когда мы уже говорили об этом, когда уничтожались миллионами наши сограждане, и эта страшная история, мы надеемся, не повторится больше, но когда наступает наконец-таки мир, когда наступает свобода, как сейчас говорят в законе вероисповедания, по-настоящему, когда храмы открыты и люди могут приходить в церковь, обратите внимание, сколько нападок идет на церковь, в любом случае, враг рода человеческого не успокаивается. Это будет всегда. Вот всегда будет либо снаружи, либо изнутри. Если мы с вами вспомним историю там, начала 20 века, историю обновленчества, ну, было понятно после 17 года, что церковь невозможно разрушить. Нужно, значит, было попробовать разрушить ее не снаружи, а изнутри. Вот придумали это обновленчество. Но история показала, что эти обновленческие священники, они служили какое-то время, но люди перестали ходить. У нас в Петербурге есть князь Владимирский собор, в котором дольше всего был обновленческий священник до 30-го года. Но потом этот храм просто закрыли, потому что вообще никто не ходил. И, так сказать, оттуда выгнали этого священника. Всегда в истории получается так, о том, что враг рода человеческого не дремлет, и всегда мы, тем не менее, прилагаем особую молитву, особое такое молитвенное стояние, когда мы обращаемся к Богу за поддержкой о том, чтобы Он умерил злые сердца. В прошлом году я участвовал в особом молебном пении, вы помните, наверное, это было в храме Христа Спасителя в поддержку поруганных святынь.
Да.
И, вы знаете, мы из Петербурга отправили 11 автобусов с паломниками, с богомольцами, для того, чтобы они могли тоже помолиться вместе со своим святейшим патриархом в этот день. И я видел эти иконы, которые были поруганы на многих иконах ножом или каким-то острым предметом, ну, я так предполагаю, нож, топор, неважно, были выколоты глаза. Это, знаете, ну, страшная картина, потому что, по-моему, икона – это самое беззащитное, что может быть. И человек, который так поступает, который обливает каким-нибудь керосином или бензином деревянную дверь храма и хочет его поджечь, он делает, ну, наверное, самое низкое, что можно себе предположить, потому что, ну, никто ему не противостоит. Это камень, это дерево, это, так сказать, под покровом ночи или как-то, ну, происходит. И в этот день для меня было очень радостно, я там был со своим сыном, для меня было очень радостно видеть и показать своему ребенку о том, что огромное количество людей молятся вместе со Святейшим, и Святейшие — это были дни пасхальной светлой радости, христосовался с народом Божьим, и ему все отвечали: «Христос воскресе, воистину воскресе». Это было показателем такого, знаете, противостояния злу, противостояния греху. Вот не этим поступком там дергать веревкой там памятник, чтобы его свергнуть, а вот общим таким делом, общей молитвой. Это очень важно. И на самом деле, вот я потом разговаривал со многими людьми, кто и был на этом стоянии молитвенном, и те, которые видели потом по телевизору, в интернете. И люди действительно радовались о том, что есть такая возможность сплотиться в молитве вокруг какой-то беды, какой-то проблемы. И эта беда, она уходит, она умаляется. Поэтому я уверен, что если мы приходим в церковь для молитвы, для такого особого стояния духовного, то, конечно же, Господь всегда нас слышит и посылает на все просимое, и грех будет уменьшаться.
Отец Алексей, ну расскажите же тогда поподробнее о деятельности вашего отдела. Я понимаю, что вот то, о чем вы рассказывали, это было в рамках вашей общей деятельности.
Ну, на самом деле, да, видите, называется отдел взаимоотношения церкви и общества. Ну, любой вопрос, который только можно себе представить, он подпадает под рамки работы нашего отдела. И на самом деле можно, в общем, чуть ли не диссертацию писать о том, чем можно заниматься. Да, но мы все-таки очень хотели бы, чтобы наша деятельность, она не была вот такой, знаете, там бумажная, там, так сказать, переписка какая-то с какими-то инстанциями, а чтобы она на самом деле была бы необходимой и яркой для, в частности, горожан и нашего города, и приезжающих к нам, потому что, ну, отдел при Санкт-Петербургской епархии. Одно из самых ярких событий, которое мы проводили в уходящем году, это, конечно же, крестный ход в честь 300-летия Александра Невской лавры. И по разным оценкам прошло по Невскому проспекту несколько десятков тысяч.
Я до 70 слышал, по-моему, цифры.
Может быть. Я не думаю, что много. Думаю, что много. Несколько десятков тысяч человек. Для нас было очень важно, что, ну, опять-таки, коренные ленинградцы помнят, что все демонстрации в Ленинграде в советские времена проходили от Большого концертного зала «Октябрьский» по Невскому проспекту к Дворцовой площади. А вот этот крестный ход, он как раз был восстановлением исторического крестного хода и был в противоположном направлении от Казанского собора, у которого мы находимся, да, практически, к Александре Невской лавре.
И в которой мы находимся.
В которой мы сейчас находимся, да. И удивительно, что, вот, во-первых, мы рассчитывали, что время будет намного дольше, с которым, так сказать, мы рассчитывали, что крестный ход пройдет полтора часа, мы прошли практически за час. И люди с такой, знаете, радостью шли. И я думаю, что, наверное, из-за этого, вот, из-за такой концентрации вот, молитвы, Господь послал нам идеальную погоду для крестного хода в Ленинграде, в Петербурге всегда. Часто тоскливо, дождливо немножко, мокрый снег там зимой, как обычно, да. А вот в этот день была идеальная погода. Солнце, не жарко, и вот действительно мы шли с такой настоящей молитвой, и мне было радостно видеть, что не только, конечно же, священники шли, их хоругвеносцы с церковными знаменами, но и самое главное, прихожане, для них было очень важным событием. Конечно, было радостно видеть еще и представителей власти. Может быть, не все прошло идеально с этим крестным ходом. У нас было несколько замечаний. У нас крестный ход открыл после, так сказать, проведения, мы подводили итоги, поняли, что есть некоторые препятствия, некоторые проблемы. У нас такое законодательство на сегодняшний день, что мы должны, так сказать, подключать правоохранительные органы для помощи нам в организации, а они нам говорят, что мы не можем это делать в полном объеме. И, в общем, мы сейчас вот решаем на уровне нашего отдела, на уровне переговоров с правительством Санкт-Петербурга о том, чтобы, может быть, внести изменения в законодательство именно о проведении вот таких массовых мероприятий, и не только религиозного, может быть, общественных мероприятий, потому что на самом деле, вы помните прекрасно, что в советские времена у нас очень часто были демонстрации. Я сам, когда был еще школьником, я очень хорошо помню, мы с мамой ходили 1 мая, и мне давали этот флажок, я был счастлив, я его хранил целый год, этот флажок, так сказать, мне это нравилось очень. Сейчас, в наше время, ну, может быть, только 9 мая, в день Великой Победы, больше, по большому счету, никаких таких демонстраций-то ярких не происходит. И, с одной стороны, очень радостно, что к нам, к церкви, обращаются правительство, в частности, Санкт-Петербурга, о том, чтобы проводить какие-то такие массовые мероприятия. С другой стороны, нужно отработать законодательство, чтобы это было все правильно, чтобы грамотно, чтобы безопасность людей была на высшем уровне. Не то, чтобы когда какие-нибудь тузы идут, так сказать, с какими-то, извините, там, телохранителями, где-то вот в этом шествии, а чтобы обыкновенные бабушки, которые, так сказать, может быть, по какой-то причине она там не может пройти весь путь, чтобы там скорая была рядом, чтобы, не знаю, казаки помогали, потому что, к сожалению, часто бывает иногда, что часто, да, реже, ну, по-разному, но с казаками очень много сложностей, и мы надеемся, что вот как раз наш отдел сейчас ведет переговоры с отделом по казачеству Санкт-Петербургской епархии, о том, чтобы вот тоже поставить эту работу правильно и грамотно, чтобы казаки не просто маршировали, так сказать, вот на показ со своими усами и шашками. Это все здорово и красиво, но чтобы они всегда помогали вот непосредственно тем людям, которые участвуют в этом крестном ходе. Но, тем не менее, такие, так знаете, рабочие, так сказать, моменты. А, конечно, то, чем мы занимаемся, это вот очень обширная зона деятельности. И лично для меня, конечно, запомнилось вот этот крестный ход, который был на 300-летие Лавры. Ну, а вот в ближайшее время, в ближайшей перспективе мы планируем сейчас, вы знаете, по благословению Святейшего Патриарха, в пределы России, Белоруссии и Украины привезут дары волхов. Это особая христианская святыня, хранящаяся в монастыре святого Павла на Святой горе Афон. И в нашем городе эта святыня будет пребывать в Новодевичьем монастыре с 14 по 17 января следующего года, 2014 года. И вот сейчас мы готовим вот эти вот вопросы по принятию этой святыни, по размещению делегации и по многим еще другим вопросам. Для нас это большая честь, большая радость участвовать в этом проекте, но и масса сложностей и проблем, которые нужно решать, но мы уверены, что Господь не оставит, поэтому, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех жителей нашего города и всех гостей нашего города с 14 по 17 января, я уж, извините, повторюсь,
да,
в Новодевичьем монастыре в Санкт-Петербурге будут пребывать дары волхвов. Это, конечно, многие спорят, так сказать, о литургическом поклонении этой святыни. И многие, так сказать, как-то сомневаются, но как раз лично мне в этом отношении больше всего, так сказать, подсказывали именно афонские монахи, которые служат в этом монастыре, о том, что они уверены, что если эти дары волхвов были принесены Господу, то Господь их касался. И таким образом они являются святыней. И мы надеемся, что люди, которые смогут прийти и помолиться перед этой святыней, они, конечно же, получат все просимое. Поэтому вот у нас будет такое яркое событие в Санкт-Петербурге, и приглашаю всех.
Спасибо, батюшка. Мы обязательно будем еще и в новостных своих сюжетах освещать это мероприятие и события. Отец Алексей, вы говорите о том, что, так сказать, вашей деятельностью является взаимодействие с обществом, но вот Что из себя представляет наше общество и, может быть, с какими уровнями вам приходится взаимодействовать? Может быть, противостояние какое-то имеется?
Диссертацию можно писать, опять-таки. Что из себя представляет наше общество? Вы знаете, я видел очень богатых людей. И эти люди настолько были добры и, так сказать, вот, делали много дел добрых. И не только помогали церквям, хотя это очень важно было, конечно, для нас. И помогали многим просто. Вот человек попадает в беду, и он ему тут же находит палочку, выручалочку, какое-то там, так сказать, решение. Видел очень богатых людей, которые настолько скряги, и ничего, вот палец о палец не ударят, и все. И вот ему на все равно, и он ничего не хочет никому помочь. Видел бедных людей, которые вот прилагают огромное усилие, молитвенное усилие, и лобик перекрестит, и стоит в храме, как свечечка, и молится, и своим примером даже вот как-то подтягивает не только других богомольцев, но и священство к молитве. А видел тех, которые, и, может быть, не богатые, и говорят, в церковь не пойду или не хочу и там чего-то кому-то помогать. Конечно же, в первую очередь, я как священник смотрю на мир глазами церкви и глазами Священного Писания. И поэтому работа отдела, конечно же, церковь и общество, в первую очередь церковь и общество совершенно разное. И я понимаю прекрасно, что огромное количество тех людей, которые приходят сейчас в храм, это люди, которые родились в Советском Союзе, это люди, которые трудились всю жизнь, и они, конечно же, хотели иметь достойную старость и нормальную пенсию. У меня у самого мама очень старая и старенькая, и, так сказать, пенсия там не такая большая. И я, глядя на свою маму, я понимаю, как тяжело живется очень многим людям. И вот вопрос настолько открытый, вот что из себя представляет наше общество. Я, как священник, считаю, что нужно действительно людям объединяться вокруг одной нравственной идеи о стремлении к добру и о том, чтобы действительно спасать души людей, других людей молитвой. И я уверен, что если человек слушает голос своей совести, а мы знаем по многим, так сказать, богословиям, по многим и нравственным нормам о том, что совесть – это, видимо, голос Божий в сердце человека. И если человеку подсказывает вот этот голос о том, чтобы не творить греха, не творить зла, то тогда, конечно же, и мы совершаем общую молитву и получаем благословение Божие. Я уверен, что если люди в нашем обществе будут все-таки идти за Богом, будут остерегаться греха, будут остерегаться зла, то, конечно же, и в жизни их вот ближайших, так сказать, и детей, и внуков, и всех-всех вокруг действительно будет больше доброго. Поэтому общество очень такое противоречивое, но слава Богу, вот, я не знаю, может, я везучий человек, я в жизни встречал очень много добрых людей, которые действительно помогают многим другим, и вот и свое имение они не закапывают, как талант, где-то там, так сказать, землю, а наоборот, открыто помогают. Я могу привести пример даже и храмов, вот, в которых мне доводилось служить, о том, как эти люди, так сказать, приходили и отдавали какое-то свое имение на то, чтобы храм действовал. И эти же люди помогали, и я знаю, и детские садики строили, и много-много другое. Поэтому я надеюсь, что вот общество наше сейчас проходит, конечно же, такое, как через горнило, такую закалку, и все-таки вот этот вот разворот, который происходит последние годы, последние десятилетия, все-таки, когда церковь может проповедовать Евангелие, когда церковь открыта и доступна, оно все-таки пойдет на пользу нашему обществу.
Отец Алексей, нам задают вопрос о паспортах, которые будут вводиться, электронных, ну, это, в общем-то, достаточно уже старый вопрос, но, тем не менее, я знаю, что был недавно сформулирован некий документ о том, что все-таки мы, православные христиане, имеем право выбирать о том, принимать ли нам это или не принимать. Ваш ли отдел будет заниматься вот этими юридическими вопросами?
Ну, юридические вопросы, вообще-то, это в зоне ответственности юристов епархии. Это не наш. Я же могу сказать только отослать, так сказать, этих людей, которые вопрошают об этом, к тому, что было уже несколько лет тому назад с этим принятием ИНН, как вы помните, и с паспортами. Это не проблема церкви, это не проблема верующего или неверующего человека, это проблема каждого человека, вот и все, так сказать, если хочет принимать или не хочет. Знаете, очень часто к священнику приходят и задают вопрос о том, что вот заводить детей или не заводить детей. Бывает такое? И я всегда говорю, извините, это не вопрос священнику, это вопрос личной, внутренней, интимной, семейной жизни вот этой вот пары, этих мужа и жены. Если они хотят заводить детей, значит, они должны. Конечно, масса бывает каких-то препятствий, может быть, там какие-то медицинские показатели, может, что-то еще, не знаю там. Но это не вопрос священнику. Священнику можно прийти и нужно прийти и попросить, чтобы он помолился, чтобы он попросить благословения на то, чтобы, так сказать, завести деток. Это будет прекрасно, так сказать, да? И извините за такое сравнение, но вот эти вот проблематика этих паспортов, это на самом деле не вопрос церкви, это вопрос государства. Я же только хочу напомнить о том, что когда Господь наш Иисус Христос родился, а мы с вами сейчас живем в преддверии Рождества Христова, куда понесли Богомладенца Христа? И зачем? Его понесли на перепись, и родители, не найдя места в Вифлееме, остановились ночевать в яслях. То есть мы понимаем, что в этом месте, в этом городе было огромное количество людей, которые пришли на перепись населения, таким образом, чтобы их посчитали. Ну, не знаю, были ли в те времена какое-то подобие нынешнего паспорта, но, во всяком случае, вопрос сам собой, так сказать, отпадает, что сам Господь показал своим примером. Поэтому я не думаю, что это проблема, так сказать, большого количества людей. Другое дело, что многие, может быть, так сказать, пытаются переложить эту проблематику на церковь. Ну, тоже, так сказать, частное мнение.
Спасибо, батюшка. У нас есть звонок от рабы Божией Татьяны. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем.
Здравствуйте.
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 Да, мы вас слушаем.
Татьяна, с Тамбовской области. Скажите, пожалуйста, вот у нас тут по маленькому городку ходят, значит, проповедники Якобовой веры. А вот батюшки наши, или там служащий, который работает, не проповедует Христа. И вот постоянно с ними приходится спорить.
Спасибо.
Извините, а с кем спорить? С батюшками? С эгоистами? Да, это проблема. Эгоисты – это секта. Это секта. И в Санкт-Петербурге как раз вот много лет назад, когда вот владыка-митрополит еще только вступил на нашу кафедру, к нему обратились с вопросами, в частности, о строительстве иеговистского центра у нас в Санкт-Петербурге. И владыка наотрез сказал, не надо, вот лучше вот не делать этого. По возможности, так сказать, спрашивали совета, и, ну, власть сказала, так сказать, о толерантности. Вот, это и тогда говорили, и сейчас, и, в общем, ну, не то чтобы власть можно понять, но, в общем, сказали так. Вот, и, к сожалению, я потом видел огромное количество слез и переживаний, и люди приходят и говорят о том, что, вот, извините, так домогаются, вот, стучатся в двери, так сказать, вот, и такая тоталитарная секта. Ну, я единственное, что могу посоветовать, это действительно обратиться к священникам, которые служат вот в вашей местности, и сказать, что, батюшки, давайте поактивнее. Сейчас время такое. Я недавно был на одном богослужении, и мне довелось после этого богослужения быть вместе с Святейшим. И я слышал, как он в конце уже мероприятия, незадолго до ухода, отлета в Москву, он сказал, что вот те времена, когда священник построил храм и может больше ничего не делать, прошли. вот думая, что вот есть храм, и бабушки придут. Вот не придут, сказал Святейший. И действительно, вот мой опыт служения показывает, что нужно постоянно прилагать какие-то усилия к тому, чтобы был полноценный приход, к тому, чтобы люди приходили и изменяли свою жизнь к лучшему, к тому, чтобы церковь занималась многими вопросами, даже и социальными. Кому-то покажется, что это не нужно для церкви. Кто-то будет там спорить и говорить, что ну вот пускай там пенсионерами занимается государство или там детскими садиками и прочим. Да, действительно, государство должно заниматься этим. Но когда церковь берет на себя эти вещи, то обратите внимание, каких высоких результатов достигается. Вот даже совсем недавно, когда были вот эти вот наводнения страшные у нас на юге России, первую пришла на помощь церковь. Во всех храмах были объявлены сборы пожертвований в помощь пострадавшим. И, слава Богу,
и одежды, и волонтеры.
И руки, и, так сказать, и механизмы, и одежда, и все, и продукты. И деньги, и дома были построены. Поэтому церковь, слава Богу, сейчас, встав с колен, она может заниматься социальными какими-то проблемами, социальными вопросами. И когда мы беремся за эти вещи, да, конечно же, мы не специалисты, может быть, какой-то там узкой там области, не знаю, там воспитание детей. Может быть, каком-то там, как вот сделают это там в садике в каком-нибудь, так сказать, профессионально. Ну, в частности, у нас в Санкт-Петербурге есть хоспис детский, в котором именно находятся дети, половина из которых после очень страшных там каких-то аварий, дорожно-транспортных происшествий, там, может быть, с какими-то врожденными пороками, и, к сожалению, многие из них уходят, эти детки. Но вот этот хоспис возглавляет уникальный случай священник у нас, вот, вы знаете об этом, это такой отец Александр Ткаченко, который действительно, вот, когда я несколько раз был там и был вместе со Святейшим Патриархом и удивлялся тому, что действительно как на каком высочайшем уровне построено вот это вот старание о детях, о том, чтобы дать возможность родителям. Может быть, даже они видят этого ребенка живым последние часы, но вот их успокаивают, насколько это возможно. Ничего невозможно, так сказать, заменить. Ничто, никто не заменит родителю, конечно, его ребенка, но когда вот происходит это время с молитвой, действительно, родители, в каком-то таком неумиротворенном, но, во всяком случае, в состоянии молитвы, в состоянии близости к Богу. И я после этого, там, так сказать, волею случая был в нашей обычной больнице, увидел отношение там к пациентам, и я просто порадовался тому, что есть в церкви вот такая структура, которая занимается лечением больных. Даже если дети эти уходят, может быть, кто-то из них, к сожалению, уходит. Поэтому мы надеемся, что то, чем занимается сейчас церковь, многими социальными проблемами и решает эти проблемы, оно будет в будущем развиваться должным образом. Не случайно, обратите внимание, практически во всех храмах существуют воскресные школы. Поначалу казалось, что это место, куда ребеночка приведет, может быть, бабушка, для того, чтобы он там не бегал где-нибудь по двору, а чтобы, так сказать, был при храме, может быть, там, ему что-нибудь там расскажут. Вот. А опыт показывает, что во многих храмах такие мощные воскресные школы, что удивительно, люди, поколения уже выросли этих детей, и некоторые храмы в Санкт-Петербурге могут даже похвалиться своим хором воскресной школы или рукоделиями какими-то еще, так сказать, вещами. То есть мы видим, что церковь, когда берется за эти социальные вопросы, то он доводит до конца и решает правильно.
Отец Алексей, возвращаясь к вопросу телезрительницы, хотелось бы спросить, вот почему, если мы берем, так сказать, рядового и эгоиста, и берем рядового православного, то почему-то вот этот эгоист, сектант, выглядит более подкованным и образованным, чем православный?
Я поспорю. Я не думаю, что прям, так сказать, каждый среднестатистический. Но видите, в чем дело. Все-таки, конечно, 70-летие атеизма, оно все равно еще будет, мне кажется, еще как минимум одно или два поколения, так сказать, оставаться вот в нашем образовании и в наших, так сказать, каких-то таких спорах. Ну, во-первых, мы понимаем, что те люди, эгоисты, которые ходят, так сказать, и проповедуют что-то, они наверняка где-то учились, где-то, так сказать, кто-то им что-то преподавал. Поэтому, конечно, если у этого человека есть дар, так сказать, вот, говорить, проповедовать что-то, то он и будет им пользоваться. Другое дело, что мы всегда можем противопоставить вот этим вот разговорам, этой псевдопроповеди, можем на самом деле противопоставить свою силу молитвы и свою силу веры. И вот сейчас идет Рождественский пост, а вот не за горами уже Великий пост, когда мы поем песнопение «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь». Вот мы понимаем, что вот эти люди, которые живут, так сказать, вот основами своего православия, они на самом деле намного более сильные духом, чем вот эти проповедники. Знаете, есть такая хорошая поговорка: «В здоровом теле здоровый дух». Я вообще всегда с уважением отношусь ко всем поговоркам, но мне кажется, что эта поговорка немножко лукавит. Я много раз видел, когда заходят в церковь такой, знаете, как раньше говорили, качок, такой здоровый, накачанный, мускулистый спортсмен, и постоит минутку-другую, перемнется и уходит из церкви. А стоит бабушка, пенсионерка, уже 70-80 лет, и длиннющие службы великопостные, и стоит от начала до конца. У нее уже духа-то нет, она, может быть, уже все, уже старенькая совсем, но она виновата, у нее здоровья уже, может быть, нет. Но у нее настолько мощный, сильный дух, что она может стоять до самого конца богослужения. Поэтому я не думаю, что, вот, так сказать, что-то такое противопоставляется. С нами Бог.
Аминь. Отец Алексей, у нас из группы ВКонтакте задают вопросы, и вот раб Божий Даниил задает такой вопрос из Барнаула. Скажите, что церковь думает по поводу амнистии 2013 года в честь 20-летия Конституции? Ну, вообще, амнистия заключенных, как вы считаете?
Ну, мы, конечно же, поддерживаем. Конечно же, поддерживаем это явление, потому что мы понимаем, что, конечно, у нас тюрьма больше калечит, чем лечат. Но мы также понимаем и ту проблематику, что этих людей, которые выйдут из тюрем, их нужно будет и трудоустраивать, их нужно будет и находить где-то жилье, и, так сказать, многими социальными вопросами заниматься. И мы бы очень хотели бы, конечно, чтобы те люди, которые, так сказать, берут на себя эту ответственность за трудоустройство этих бывших заключенных, чтобы они на самом деле понимали о том, что не просто его, так сказать, этого заключенного нужно там поставить где-то там, знаете, так сказать, вот мити двор или там что-то там, так сказать, тряпкой там пол мой и больше, так сказать, ничего. Да, но о том, чтобы действительно дать возможность этому человеку измениться. Я некоторое время тому назад был в одной из тюрем, и, знаете, я не видел никогда такого. Незадолго до нашего приезда в этой тюрьме было учение ОМОНа. И заключенных ночью вывели, избили хорошенько. И все это называлось учением по борьбе с захватом заложников, там, антитеррор, что-то вот такое. Ну, и хорошенько отдубасили. И буквально на утро вот так получилось, что мы были в этом храме, при этой тюрьме. И один из этих заключенных, ну, так сказать, ему довелось, что его не сильно избили. Он, так сказать, он ходил, все. Он пришел в храм и сказал: «Батюшка, это мне по грехам моим». Вы знаете, я настолько был шокирован, что он не озлобился, что он не разозлился на весь мир, а вот он созревел вот так, это по моим грехам. И я еще больше был рад тому, что когда прошло небольшое время, я увидел этого уже освободившегося заключенного в одном из храмов нашей епархии. Он стоял на службе. Он не ушел опять куда-то там заниматься неизвестно чем, а все-таки он был на службе. Он в том храме в тюрьме был алтарником, и, выйдя из тюрьмы, он решил остаться в церкви. И вот я бы очень хотел, чтобы люди, которые выходят из мест лишения свободы, они не забывали о том, что есть нравственные нормы, и о том, что есть такое спасительное лекарство, как покаяние, и что если мы приходим в храм на покаяние, Господь нам прощает наши грехи. Любые, любой, даже самый страшный грех Господь прощает, если человек приходит на исповедь. И мы уверены, что так же и здесь будет, что если люди выйдут и покаются, то, конечно же, Господь простит их прегрешения, вольно или невольно, и даст возможность, как сейчас говорят, социализироваться и стать на нормальные рельсы и, так сказать, продолжать дальше заводить семью, рожать детей, и, так сказать, трудоустраиваться, быть полноценным гражданином общества. Церковь поддерживает, конечно же, эту амнистию, но также и молится о том, чтобы эта амнистия была в первую очередь обнести такой, знаете, духовной, чтобы вот государство прощает ему, этому заключенному, его вину, и Господь прощает грех. И вот это очень важно, чтобы этот заключенный это знал и не потом всю жизнь не забывал и всю жизнь карабкался.
Ценил то, что ему дано.
Да.
Отец Алексей, у нас буквально, может быть, 5 минут осталось нашего эфирного времени, но хотелось бы спросить вас о том, что такое общественное мнение, нужно ли оно в церкви. И вот, например, раб Божий Дмитрий задает нам вопрос, почему в храмах у нас висят конкретные суммы пожертвований, что это создает негативное общественное мнение о церкви.
Вы знаете, вот в парке Победы, когда я служил, интересно, пришла одна раба Божия и сказала: уберите табличку пожертвования на храм, положите табличку пожертвования на цветы. Вот было такое. Я даже спрашивал у владыки митрополита нашего благословения, я говорю: владыка, вот как поступить? Вот. Ну, так у нас очень мудрый архиерей, то он сказал, что пускай будет табличка на храм и на цветы. Ну, на самом деле, видите, в чем дело. Действительно, есть проблема о том, что любой храм – это не просто, так сказать, там какое-то некое помещение. Но на самом деле всегда было так, что храмы украшались. Это было везде и всюду. Это было в России, это было в Греции, это было везде. И, конечно же, люди жертвовали всегда какие-то средства на то, чтобы храм мог быть красивым, чтобы он действительно в нем все было благолепно. И вспомните историю о том, как послы князя Владимира разошлись по разным местам, и именно в Константинопольской Софии они увидели такую красоту, что, вернувшись, сказали, что они не знали, где они находились, на земле или на небе. Да, действительно, все, так сказать, в наше время материально измеряется деньгами, и понятно, что и за свет, и за воду, и за все нужно платить. Вот. Другое дело, что, к сожалению, бывают такие священники, которые, так сказать, не очень грамотно, может быть, так сказать, делают какие-то объявления и как-то, так сказать, может быть, какие-то надписания о том, так сказать, вот, действительно, у нас существует понятие пожертвования, и сколько человек может, столько он и пожертвует. У нас не Аэрофлот, не что-то еще, так сказать, как раньше шутили, а, так сказать, есть понятие, если у бабушки нету возможности подать записочку и положить монетку, она подаст ее так. И вот даже сегодня удивительно, Святейший Патриарх в Москве на епархиальном собрании города Москвы отметил, что в некоторых храмах случается такое, что придумывают какие-то оправдания для того, чтобы не допускать до причастия в какие-то праздники, в частности, там, родительская суббота или что-то еще. Это бред, на самом деле. Если человек приготовился, если он, как положено, постился, читал молитвы, так сказать, и он готов к причастию, он может причаститься в любой день. И что касается, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что все-таки у большинства людей есть совершенно четкое понимание о том, что, так сказать, если он может что-то оставить, какую-то монету в церкви, он оставит, и, так сказать, и все, и храм будет действующий, и все. Если не может, Господь не оставит. Вот опыт мой показывает, что, знаете, много лет назад я спросил у своего духовника о том, как вот сделать так, чтобы построить храм, где найти деньги. А этот батюшка мне сказал: имей веру Божию, Господь тебе откроет. И я про себя вот так сказал, подумал, ну вот как же так, ну вот мог бы что-то такое более дельное сказать. Но когда по прошествии нескольких лет пришел ко мне другой молодой диакон, которого собирались рукополагать в пресвитеры, в священники, с тем же самым вопросом. Я понял, на этот вопрос только такой ответ и есть. И вот опыт наших храмов показывает, что действительно, вот имейте веру Божию, Господь сам поможет, откроет, вот построится. Вот по-другому не может быть.
Спасибо большое, батюшка. Пролетел час нашего времени. Прошу вас снова благословить наших телезрителей на прощание.
Господь да благословит всех вас.
Спасибо, Господи, отец Алексей. Напомню Спасибо. Вам, дорогие друзья, что с нами сегодня был глава и руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом, протоиерей Алексей Исаев, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч.